Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш цикл «Глобальное и вселенское». У микрофона Юрий Воробьевский. И продолжим ту беседу с того же самого места, на котором мы закончили. Беседу, которую мы ведем с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко.
Добрый день.
Мы, напомню, говорили о роли империй в истории человечества, о роли, в свою очередь, титульных наций в самом процессе построения и существования империи. Кстати, ведь действительно, вот, Алексей Михайлович, вам эта тема, как византологу, наверное, наиболее близкая. Причина падения Византийской империи. Ну, разные мыслители называли их по-разному и формулировали. Для нас эта вещь, в общем-то, актуальна, я считаю, и по сей день. Как вы считаете, почему пала Византийская империя?
Один мой знакомый юрист сказал: режим себя изжил, поэтому он и пал. На это я ему сказал: знаете, если деревце все время поливать керосином для того, чтобы у него листочки желтели одновременно и скоро, да, оно тоже очень в скором времени пропадет. В значительнейшей мере, я убежден, падение Византии было обусловлено, с одной стороны, тем конфликтом с Востоком, с мусульманским Востоком, который был инспирирован крестовыми походами, с другой стороны, конечно, жесточайшей борьбой конкурентной между кафедрой Константинопольского патриарха и римского епископа, которое привело в том числе к политическому отторжению Запада от Константинополя. Обратите внимание, обычно, когда, как по Гумилеву, некая народность, некое государство, некая культура изживает себя, она исчезает без остатка. Но Византия как государство исчезла, оно погибло в 1453 году, но византийская культура существует по сей день. Мы все, не замечая того, живем в византийской культуре. И Запад, и Россия, и даже страны Северной Америки, потому что все основные принципы политического тела, основные понятия, институты, формы взаимодействия, система права, основные правовые институты и понятия даны нам Византией. Я уже не говорю о нашем вероисповедании, которое, безусловно, было сформулировано в святоотеческое время, во времена Византийской империи. Поэтому, отвечая на ваш вопрос кратко, смерть Византии была, наверное, скорее неестественного происхождения и безвременна. Иногда, цитируя наших раскольников, говорят, что Византия погибла из-за ереси, которая заполнила ее. Но я думаю, что это чрезмерно преувеличенные оценки, это мягко сказано, потому что, как говорил апостол Павел, всегда найдутся среди вас инакомыслящие для того, чтобы родились более искусные в речи, то есть всегда есть некие искушения что-то понять либо в природе Пресвятой Троицы, либо в божественном домостроительстве, чтобы впасть в некий соблазн и выдать недогматическое учение. Но таких примеров было на всем протяжении чрезвычайно много, и во времена существования Византийской империи на Западе. И униатская ересь, если так можно говорить, она была лишь одной из, и причем не самой сильной и многочисленной по числу сторонников, чтобы уж так негативно сказаться на судьбе этой христианской империи. Я думаю, что никакой измены веры не было, и более того, по целому ряду обстоятельств в то время еще можно было бы говорить о возможностях воссоединения западной и восточных церквей. Достаточно вспомнить, с каким пафосом святитель Марк Эфесский обращался к римскому папе на Ферраро-Флорентийском соборе, какие он высокие оценки давал римской кафедре, действительно очень много сделавшая для обеспечения чистоты православия и лечения ересей все зарождавшихся на Востоке, все без исключения, что, конечно, слова его являются обоснованными.
Алексей Михайлович, а вот накануне падения Византийской империи, мы это знаем, гордое имперское имя Ромей как-то стало постепенно заменяться на эллин, который до этого был чуть ли не ругательным, было связано напрямую с понятием язычник. Вот это было одной из причин падения или признаком?
Я думаю, это было, конечно, признаком, то есть что империя умирает. Умирает всемирный дух, который вдруг заменяется, как вы совершенно справедливо заметили, вчерашним ругательным термином, которым обозначался язычник, то есть некий антипод христианину, человеку верующему, человеку имперскому. И опять же очень характерно то, что этот термин искал своих сторонников среди аристократии, причем духовной аристократии, которая увлеклась тогда всевозможными схоластическими построениями, в худшем смысле в духе искаженного либо позднего Аристотеля, вот, которая утрачила то органическое понимание Бога, которое царило в душе, скажем, у представителей сихасского движения. И, безусловно, аристократия, правящий класс убивал империю изнутри, в то время, когда враги добивались снаружи. И в этом отношении, как ни странно, было только две фигуры, которые пытались еще спасти имперский дух и имперское тело. Это сам византийский император, как некий образчик, и римский епископ, который, ну, просто в силу самозаявленных о себе полномочиях, инсигний, естественно, мог существовать только как всемирный папа. Но если Восток становится другим государством, либо вообще перестает быть христианским государством, то где же там папа? Поэтому папа, конечно, был всевозможным сторонником объединения западных восточных частей некогда единой империи и воссоединения церкви. Здесь две политических силы находили друг у друга поддержку. Хотя, как мы знаем, к сожалению, из этого ничего не получилось. В том числе, не в обиду будет сказано, из-за такой псевдоортодоксальной, совершенно негибкой зачастую позиции константинопольского клира. Ну и, кстати, конечно, римского клира, который тоже очень много сделал для того, чтобы папа оказались связаны по рукам и ногам в своих действиях и словах по отношению к императору и не могли брать на себя некие обязательства.
Ну, эта оценка может показаться некоторым удивительной, потому что, ну, мы привыкли говорить о том, что Восток находился в чистоте веры, там уже начинались канонические нарушения на Западе, поэтому, ну, вся правота на византийской стороне, как бы.
На самом деле, это, конечно, неправда. Вопрос филиоквы, либо внесение изменения в символ веры и тезис о том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, хотя и возник довольно рано на Западе, еще в VII веке, и постепенно стал неким камнем преткновения, но, во-первых, он очень долго не признавался самими римскими папами, даже когда по требованию императора Карла Великого его включили на Франкфуртском соборе в символ веры, папа отказался подписывать акты этого собора, сославшись на то, что есть некий константинопольский символ, который принят всей церковью. И лишь впоследствии с большим трудом уже в XI веке папы признали это нововведение вполне удачным, хотя и также говорили, что это лишь некий комментарий, поясняющий, что Христос есть не человек, а Бог. Собственно, первоначально Филиоква и должно было подчеркнуть перед арианами божество Христа, потому что ариане были уверены, что это просто человек, но наделенный некими особыми харизмами от Бога, но сам Богом не являющимся. Так вот, во время длительного противостояния в IX веке между святителем Фотием и папой Николаем вопрос о Филиоквы вообще не вставал. Святитель Фотий менял римлянам то, что они пользуются опресноками, употребляют пищу давленину, что там присутствует целибат священства, что они постятся по субботам. Но никоим образом не затрагивал вопрос о Филиоквы. Это где-то была 16-я позиция, такая промежуточная, как бы. А еще они и вот это делают, как бы вот для подтверждения, ну, как завершающий аккорд. И даже когда произошел печальный случай анафематствования сторонами друг друга в 1054 году при патриархе Михаиле Кирулярии, также Филиоквы не присутствовал в качестве некого активного элемента, который мешает церквам нормально сосуществовать. Да, и лишь впоследствии уже на Ферраро-Флорентийском соборе и в конце XIV века, когда императоры продолжали предпринимать попытки воссоединения церквей, вот тема Филиоквы вышла на первый план. То, что касается канонических правил, то опять же могу сказать, что многие из бытовавших правил были отринуты Трульским или V-VI Вселенским собором, но, как говорили впоследствии святые отцы, на самом деле здесь нет какого-то жесткого противостояния. В конце концов, каждая церковь могла формировать собственную каноническую практику по вопросам, которые не были урегулированы Вселенским собором. И это вполне допускалось. Длительное время, да и допускается сейчас, кстати говоря. Поэтому сказать так, что поводов для канонических поводов для противостояния, либо раскола было не так много, что основная все-таки причина заключалась, конечно, в вопросе о власти. Кто обладает первым местом во вселенской иерархии, римский папа, либо константинопольский папа, как зачастую называли константинопольского патриарха, и на что распространяется их юрисдикция и прерогативы. Вот, к сожалению, вполне мирские человеческие мотивы сыграли свою злую роль.
Дьявол по определению разделитель. Вот, наверное, наряду с нашим вот русским расколом на никониан, старообрядцев, вот этот раскол между Восточной и Западной Церковью, это, наверное, два буквально такие вот тектонические расколы, вызванные, конечно же, дьявольскими происками, скажем так. Хотел бы напомнить всем, что вы слушаете передачу из цикла «Глобальная и вселенская». У нас в гостях доктор юридических наук, известный византолог Алексей Михайлович Величко. Хотел бы, чуть-чуть возвращаясь еще к нашей современной актуальности, задать вам такой вопрос. Как вы, с точки зрения византолога, юриста, оцениваете современную Россию? Современная Россия – это относительно имперской идеи. Это прикровенная империя, это квази-империя. Это, может быть, не совсем понятное государство, которое должно стать империей. По крайней мере, православные же чают империи, причем монархии.
Я думаю, это прикровенная империя, которая почему-то вдруг уже еще не осознала, что она империя, которая все это предстоит сделать. И вы посмотрите в ретроспективе, как развивались политические события 90-х, 2000-х годов. Если даже в 93-м, 94-м году, 95-м, можно сказать, на пике либеральных реформ, вообще слово «империя», «русский», «национальное», готовый состав преступления, да, то есть, ну, как минимум, человек персона нон грата, его нельзя пустить в приличное общество, он националист, то сейчас мы говорим об империи, о национальной идее, о титульной нации, о содружестве народов. Вполне естественно. То есть тот шок имперского разлома, который у нас состоялся первоначально сразу после гражданской войны и вторично после распада СССР, сейчас постепенно проходит. Я не берусь загадывать, как дальше будут складываться наши отношения с ближними соседями, с которыми мы ранее находились в едином политическом теле, в империи. Ну, наверное, с какими-то мы уже не можем вместе сосуществовать. Они себя положили в качестве сторонников других идей, либо принадлежащих иным политическим союзам. Но то, что сама Россия так или иначе выходит на имперские рельсы, для меня безусловно. И множество признаков, которые подтверждают это. Мы не можем жить в рамках некой такой искусственной субстанции. Вроде бы федерация, вроде бы унитарное государство – или конфедерация. Помните 90-е годы, когда стал вопрос о Дальневосточной республике, Сибирской республике, то, что национальные регионы все обзавелись своими президентами, не глава республики, а именно президент, то есть подчеркивает суверенность данного государства. Когда в неких уставах либо конституциях некоторых национальных образований так и значилось, что это суверенное государство в составе Российской Федерации. И сейчас потихонечку-то уходит. И главы у нас уже не президенты, а главы. И тезисы о суверенности каких-то национальных образований внутри Российской Федерации исчезли. Верховный суд, либо Конституционный суд признал их незаконными. Но в то же время это не унитарное государство, потому что все-таки мы объединяем в себя значительное число различных народов. И наше государство все равно остается федеративным, и устройство тоже федеративным. Но, повторюсь, все это сглаживается в сторону воспоминаний о своем имперском теле. Так человек неосознанно, как говорят, на генетическом уровне начинает проявлять те качества, которые были вложены в него всеми сотнями предшествующих поколений. Вот рождается ребенок, он же рождается уже с некой заданностью. Он есть то, что представляли из себя его предки. Так и мы есть то, что из нас создали наши предки. Не больше и не меньше. И если мы вдруг забыли об этом, либо внешние обстоятельства не дали нам какой-то момент осознать это, то сейчас, слава Богу, у нас память возвращается, память сердца, я бы так назвал.
как я понимаю, для западных политологов это такая неприятная тенденция, так они ее и обозначают, возрождение русской имперскости. Ну, а почему русской? Ну, вот мы с вами в прошлой передаче уже говорили все-таки о том, что действительно стержневой народ был у каждой империи, и, конечно же, в России это триединый русский народ. Главное качество при построении и существовании империи для такого народа – это его способность жертвовать чем-то, в том числе быть, конечно, и таким жертвенным потенциалом на поле боя. Если я не ошибаюсь, вот в свое время даже маршал Баграмян говорил о том, что когда там в какой-либо части или в соединении меньше, по-моему, 60-70% русских, часть просто не боеспособна.
Ну, то, что касается нашего противостояния с Западом, ведь на самом деле можно как угодно оценивать, но факт остается фактом. Российская империя, русская империя, как угодно назовите, ну, традиционно Российская империя юридически называлась, она существовала все-таки в неком духовном поле. Это всегда была трансляция веры, распространение веры. И европейские импероподобные образования, как Германская империя, Австро-Венгерская империя, Французская империя, Великобританская империя, это тоже все-таки было в значительной степени распространение культуры, хотя уже и с неким таким жестким римским оттенком распространения власти. Там вся духовность ложилась на хорошо подготовленную материальную почву и мотивацию. Но нынешние импероподобные образования, как США, качественно иные. Это даже не древнеримская империя языческого образца, потому что все-таки тогдашние римляне имели свой пантеон богов и были людьми верующими. Они все-таки искали Бога. США, объявив о своем атеизме, а это атеизм, когда они сказали, что ровным счетом человеческая личность никак не характеризуется его религиозной принадлежностью, да и вообще невозможно оценивать то или иное вероисповедание оценочно, то есть как-то качественно. То есть сатанизм или протестантизм, православие, либо мусульманство, для них все едино. Но это чистый атеизм, это полное отрицание Бога и жизни. Так вот, эта империя является нашим первым противником, или мы являемся для нее первым противником, именно в силу того, что она сталкивается с инородным телом. Вот в едином, если представить себе земной шар неким единым телом, да, то вот представьте, вот в нем столкнулось два антитела, каждый из которых борется. Болезнь и некое противоядие ей. Поэтому такое неприятие, в том числе США, на мой взгляд, России в целом и наших попыток проснуться и воссоздать нашу империю, как она существовала тысячелетия.
Василий Михайлович, вы знаете, все-таки у меня есть такое полное убеждение, что наш разговор, есть еще тема очень важная в его развитии, нужно было бы продолжить в следующий раз. Если вы не возражаете, мы это и сделаем. Сейчас я напомню, что разговор о роли империй в истории человечества, квази-империй в том числе, о будущем имперской идеи мы вели с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко. И это была рубрика «Глобальная и вселенская», ведущий Юрий Воробьевский. До следующего эфира. С Богом.
Спасибо, до свидания.